С новостями часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему президент России внезапно начал проводить заметные кадровые перестановки в системе МВД? В Москве продолжается процесс по делу об убийстве Анны Политковской. В Польше возникли общественные дебаты на тему, стоит ли ограничивать иммунитет от судебного преследования депутатов Сейма. Вот такие темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в системе МВД. Генерал-майор милиции Артур Ахметханов, ранее возглавлявший МВД Башкирии, назначен министром внутренних дел Северной Осетии. Прежний руководитель МВД Северной Осетии Сергей Аренин теперь встанет во главе ГУВД Саратовской области. Произошли кадровые перестановки и в других российских регионах. Над этой темой сегодня работала моя коллега Вероника Баде.
Как сообщает корреспондент Радио Свободы в Северной Осетии Алан Скурбаев, новый министр уже представлен личному составу внутренних дел республики.
Смена главы в Министерстве внутренних дел Северной Осетии случилась после серии громких преступлений в республике и последовавшей критики работы правоохранительных органов со стороны главы республики Таймураза Мамсурова. Ушедший в отставку Сергей Аренин возглавлял ведомство с августа 2005 года. Практически все это время продолжался конфликт между местными властями и Арениным, переведенным в Северную Осетию из Мордовии. На счету Сергея Аренина задержание министра по делам молодежи и спорта в 2007 году по подозрению в похищении и убийстве человека. Депутаты местного парламента, в свою очередь, трижды обращались к министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву с просьбой об отставке Аренина. По мнению депутатов, рост криминала в республике – прямое следствие плохой работы бывшего министра. Резкий всплеск преступности в республике начался после августовского кризиса в Южной Осетии. За короткий промежуток времени были совершены несколько убийств высокопоставленных чиновников и милиционеров, в том числе мэра города Виталия Чельдиева. А 6 ноября этого года теракт в центре города унес жизнь 12 человек. По поводу смены министра внутренних дел уже высказался вице-спикер местного парламента Станислав Кисаев. По его мнению, отставка Сергея Аренина далась слишком дорогой ценой.
Это был репортаж корреспондента Радио Свобода Алана Цхурбаева. А вот как комментирует смену руководства МВД республики североосетинский политолог Игорь Дулаев.
У бывшего уже министра внутренних дел не сложились отношения как с местной элитой, так, собственно, у Аренина не сложились отношения и внутри министерства. Ну, наверное, Республика Северная Осетия Алания единственная, где милиционеры выходили на митинги и пикеты. Сейчас очень широко муссируется тема, что за этот год в республике Аренин был всего полтора месяца. Все остальное время человек либо болел, либо находился в отпуске. Это одна из причин, может быть. Но та причина, которая лежит на поверхности, это, естественно, обострение криминогенной ситуации в республике и увеличение террористических угроз. Все надеются, что с приходом нового министра многое изменится в работе МВД. Но сейчас очень рано говорить о том, к каким изменениям это все приведет. Потому что нужно реформировать всю систему.
Последние годы МВД Северной Осетии руководили люди, приезжающие из других регионов, то есть не знающие специфики, по сути дела, столь сложного региона. Как вы это оцениваете?
Я могу понимать причины, по которым назначают людей со стороны. Понятно, что в федеральных структурах не должно быть того, что мы называем трайбализмом. И, соответственно, предполагается, что человек, который прибывает со стороны, он не связан определенными договорными обязательствами либо с местной властью, либо с родственниками, которые его окружают. Но, с другой стороны, именно незнание специфики региона приводит к тому, что по меньшей мере первый год-два человек должен вникнуть в ситуацию, разобраться в ней. К сожалению, ситуация на юге России не дает чиновнику столь высокого ранга такого количества времени.
В системе МВД российских регионов произошли и другие изменения. Министерство внутренних дел Башкирии теперь будет руководить генерал-майор Игорь Алешин, бывший глава Карельского МВД. А министром внутренних дел Калмыкии назначен генерал-майор милиции Анатолий Журавлев. Вот что думает о кадровых перестановках в регионах Юрий Скуратов, в прошлом генеральный прокурор Российской Федерации, ныне заведующий кафедрой Российского государственного социального университета, профессор, доктор юридических наук.
принципе, ничего удивительного в этих кадровых изменениях нет. Во-первых, те люди, которые работают вот в перечисленных регионах, прежде всего в национальных республиках, в системе МВД, они испытывают, конечно, серьезное давление со стороны местных властей, со стороны разных бизнес-структур и так далее. Каждый хотел бы заручиться поддержкой, скажем, руководителя регионального подразделения МВД. Поэтому правильно, скажем, переводить людей в другие регионы и вместо них вводить свежий кадровый состав, который еще не адаптировался, не оброс этими связями личными, дружескими и так далее. И, конечно же, эти связи влияют на принимаемые решения, на решение правовых ситуаций. Это одна сторона медали. Но и другая, это, конечно же, стремление руководителей, скажем, глав республик, президентов, все же поднять под себя эту структуру. И это иногда удается, что они начинают действовать уже не в интересах федерального центра, а в интересах местных руководителей. Для того, чтобы вот разрушить эти тоже сложившиеся связи, я думаю, что эти назначения и произведены.
Почему именно в этих регионах заменили руководство МВД?
Как всегда, кадровые решения опираются прежде всего на неудовлетворенность положением дел и по борьбе с преступностью, с коррупцией, по охране общественного порядка. Проблема в том, что законодательство не исполняется в полном объеме российское, невысок уровень раскрываемости, большая роль латентной преступности, прежде всего взяточничество процветает, кумовство, решение вопросов на основе вот таких личных связей, а не на основе закона. Это всегда традиционно были тяжелые регионы, но это связано, конечно, и с личностными особенностями господина Илюмжинова, который достаточно непросто всегда уживался с федеральными структурами. Ну и, что касается Муртазы Губайдуловича, тоже сильный руководитель, и Москва хотела бы, в общем, его определенным образом опекать, показать ему, что в регионе должна действовать не только местная, но и федеральная власть.
А как вы полагаете, вот после этих перестановок ситуация изменится к лучшему?
Если изменится, то не в значительной степени, потому что, чтобы ее кардинально менять, нужно, во-первых, менять многое в самом федеральном центре, с тем, чтобы требование соблюдения закона было единым для всех, начиная от президента и кончая дворника и так далее. А все же практика двойных стандартов, ангажированного следствия, коррумпированного следствия, деятельности правоохранительных органов, она во многом в республиках и в субъектах федерации лишь отражает российскую картину, но, конечно, вносит местное какой-то колорит. Поэтому над ними кадровыми перестановками эту ситуацию не исправишь.
Таково мнение Юрия Скуратова, заведующего кафедрой Российского государственного социального университета, в прошлом генерального прокурора России, по поводу кадровых перестановок в системе МВД в российских регионах. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз начал расследование причин августовского конфликта между Россией и Грузией. Комиссию возглавила Хейди Тальявини, швейцарский дипломат, бывший спецпредставитель ООН в Грузии. В Москве задержан Андрей Космынин, еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Пакистан предложил Индии провести совместное расследование террористических нападений в Мумбаи. Министры иностранных дел стран НАТО сегодня и завтра будут обсуждать в Брюсселе развитие отношений Украины с Грузией, с Североатлантическим Союзом. Конституционный суд Таиланда распустил правящую коалицию, заявив, что во время выборов в декабре 2007 года были допущены серьезные нарушения. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как «Химический Али», к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар, и сегодня в числе главных тем. Совещание министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, кадровые перестановки в руководстве региональных и республиканских органов Министерства внутренних дел и узбекская оппозиция, которая сейчас проводит консультации об объединении сил. Поговорим о том, велики ли шансы на успех у них. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну и давайте, как договорились, продолжим тему большинства обзоров последних дней, то есть Индия, да? Вам слово.
Да. Поразительно, что всего лишь 10 террористов осуществили нападение на Мумбаи, как пишет Лондонская Таймс. Ажмал Амир Касаб, единственный задержанный террорист, показал во время допроса, что для этой миссии в пакистанских лагерях готовили 24 человека, однако лишь 10 в конечном счете добрались до Мумбаи. По мнению исследователей, еще по меньшей мере 5 или 6 человек были вовлечены в подготовку терактов. Они занимались тыловым обеспечением и рекогносцировкой. Эксперты в области безопасности утверждают, что 10 хорошо вооруженных человек могли бы выполнить подобную операцию лишь в том случае, если их поддерживали на месте. Вполне возможно, что по меньшей мере 5 террористов сбежали после атак на Мумбаи и могут напасть вновь. Об этом свидетельствует катер, использованный нападавшими. Он был оборудован на 15 человек. Было найдено 15 теплых курток, 15 зубных щеток. Вполне возможно, что еще несколько террористов мы упустили, приводит Таймс слова источника в индийских спецслужбах. Газета Independent, рассказывая о показаниях единственного выжившего террориста, отмечает, что среди инструкторов в лагере подпольной организации Лашкар-э-Тойба был бывший офицер пакистанской армии. Financial Times предлагает 3 вывода из теракта в Мумбаи. Первый состоит в том, что мишенями террористов все чаще становятся 5-звездочные отели, где собираются богатые иностранцы и местная элита, поскольку попасть в отель проще, чем в аэропорт. Второй вывод – центром терроризма стала Южная Азия, а не Ближний Восток. И третий – терроризм расцветает на почве конфликтов. Люди, напавшие на Мумбаи, будут торжествовать, если им удастся спровоцировать войну между Индией и Пакистаном, пишет Financial Times, и делает вывод о том, что если в конечном итоге трагедия повлечет за собой налаживание индийско-пакистанских отношений, то для террористов это станет настоящим поражением. Итальянская Carrera della Sera отмечает нарастающий гнев населения Индии в отношении Пакистана. Премьер-министр Индии Сингх стремится продемонстрировать населению намерение оказать давление на Пакистан. При этом мало кто в Дели и Исламабаде ожидает, что кризис перерастет в новую войну. Вероятнее всего, в результате сегодняшней напряженности в рамках двусторонних отношений может родиться новое сотрудничество против терроризма, предсказывает газета. Вчера Белый дом предпринял, на первый взгляд, 2 противоречащие друг другу инициативы. С одной стороны, представители Вашингтона заявили, что не верят в причастность к терактам пакистанского правительства. С другой стороны, Кондолиза Райс, которая прибудет в Дели в среду, вновь призвала власти в Исламабаде незамедлительно принять меры, направленные на ликвидацию учебных лагерей террористов и уволить из секретной службы элементы, оказывающие поддержку группам кашмирского сопротивления. Исламабад при этом демонстрирует открытость. В интервью BBC новый президент страны Асиф Али Зардари заявил о готовности сотрудничать с индийской стороной в расследовании. «Ваш враг – это и наш враг. Мы такие же жертвы, как вы», – приводит Carrera della Sera слова вдовца Беназира Бхутта.
Дмитрий, у нас осталось где-то минуты полторы, поэтому можем спокойно поговорить о материалах на какие-то неполитические темы. Давайте отрешимся от этой тяжелой политики, конечно, неприятной. Пожалуйста, на ваш выбор.
Вчера знаменитый музыкант Ник Кейв вручал лондонской галерее Тейт самую престижную награду в области современного искусства – премию Тернера. Уже четверть века выбор жюри этой премии будоражит общественное мнение, пишет британский Independent. Награду получали то пустые комнаты, то скульптуры из слоновьего помета. В прошлом году ее вручили человеку в медвежьей шкуре. Не исключение и лауреат этого года. 43-летний художник из Лондона Марк Вики получил 25 тысяч фунтов за мультимедийную инсталляцию, включающую видеопроекцию, скульптуры животных и лекцию, представляющую собой эпизод из мультсериала «Симпсоны», герой которого Хомер говорит о том, что ему страшно превращаться в трехмерное существо. Работы Лики вообще вдохновлены мультфильмами, в частности, знаменитым сериалом про кота Феликса, изображение которого присутствует и в инсталляции, удостоенной премии Тернера за 2008 год, пишет Independent.
Дмитрий, благодарю. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных российских тем дня. В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Всего на скамье подсудимых четверо, их обвиняют в причастности к убийству, заказчика исполнителя не найдены. За процессом все время следит моя коллега Марьяна Тарачешникова, которая сейчас находится, собственно, около или внутри здания суда. Мы сейчас это узнаем, она с нами на связи. Марьяна, здравствуйте. Вам слово.
Да, здравствуйте, Александр. Я как раз в здании Московского окружного военного суда. Только что закончились слушания на сегодня. Перерыв объявлен до завтра. Всю первую половину сегодняшнего судебного заседания присяжные оставались в совещательной комнате. Их не вызывали, поскольку стороны обсуждали процессуальные вопросы, а присяжных их не обсуждают. В основном речь шла о том, можно или нет показывать присяжным карту, которую перед началом судебного заседания представители гособвинения вывесили на стене напротив скамьи присяжных. Карта – это фрагмент центра Москвы, захватывающая квадрат между Малой Дмитровкой, Грузинской улицей, Первой улицей Ямского поля и Новосущевской. На карте три фотографии. Это братья Махмудовы – Ибрагим, Джабраил и Рустам, которого следствие считает непосредственным убийцей. Его нет на скамье подсудимых, он находится в розыске. И вот именно размещение этих фотографий, эта карта вызвала какие-то ожесточенные споры, поскольку адвокаты подсудимых говорили о том, что это равнозначно тому, чтобы перед присяжными повесить транспарант, что Рустам Махмудов убийца, а Джабраил и Ибрагим его пособники. Но, тем не менее, карта осталась на стене, и по этой карте государственное обвинение рассказывало присяжным о том, где кто и находился, по версии следствия, в момент убийства Анны Политковской. Кроме этого, сегодня были представлены видеозаписи с камер, наружных камер, установленных на подъезде дома Анны Политковской, на соседнем подъезде, а также на подъезде Внешторгбанка. Вот эти камеры зафиксировали, как какой-то человек выходит из автомобиля, потом проходит по улице, потом меняется ракурс, и вот человек заходит в подъезд, потом заходит Анна Политковская, человек выходит. Подробно этого не видно, что видно только, что это мужчина, у него темная одежда и светлая кепка на голове, но никаких вот разглядеть ни лица, ни каких-то особенностей фигуры невозможно с качеством такой записи. Ну, а завтра, собственно, будут продолжать дальше представлять доказательства обвинения, и что готовит обвинение, нам предстоит узнать. Александр.
Марьяна, благодарю вас. Напомню, моя коллега Марьяна Тарачешникова сейчас находится в Московском окружном военном суде, где продолжаются слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И на очереди у нас репортаж из Казани. Казанские кинематографисты только что сняли документальный фильм про детей, от которых отказываются родители. Творческая группа попыталась не просто заявить в который раз о проблеме, но действительно понять, почему при живых родителях, в частности в Казани, появляются брошенные дети. При этом существуют там люди, которые заботу о малышах, наоборот, сделали смыслом своей жизни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Здравствуйте.
Вам.
Вот нам опять,
да? Да, вот ребенка подкинули на улице до Урска.
Двое сотрудников милиции принесли очередного подкидыша. Так начинается документальный фильм казанского кинорежиссера Николая Морозова о брошенных детях «Сабина. Дверь в другую жизнь».
Решили делать уже не просто констатацию факта, что да, вот они брошенные, как это сложно, как это плохо. Мы сейчас хотим как-то немножко вектор поменять в сторону того, чтобы разобраться, откуда же все-таки вот это происходит. И приходим к выводу, к тому, что проблемы воспитания стоят во главе угла.
О том, что в России много брошенных детей, сирот при живых родителях, говорят часто. Тайны никто не делает. В Казани отказничков принимают в детском стационаре 18-й городской больницы и содержат до перевода в интернат. Вот уже 15 лет стационаром заведует Татьяна Мороз.
В этой больнице, это отделение существует официально 17 лет, а больница самой 50 лет вообще нашей больницы. Раньше она называлась 4-я детская больница. И всегда, всю жизнь в стенах этой больницы были вот эти брошенные дети. То есть по городу как-то они локализовались.
В фильме Николая Морозова есть эпизод, когда мама трехлетней Сабины приходит забрать младшую дочку, которую тоже в свое время оставила. Сабина ей не нужна. У девочки редкое заболевание, при котором дети доживают максимум до 11 лет.
А вы знаете, да, что это один единственный ребенок с таким заболеванием брошенный?
Нет.
По Татарстану.
В России, а не по Татарстану.
Да. Детей не бросает никто.
По наблюдениям Татьяны Мороз, в последние 3 года резко возросло количество отказных детей. До 30%, чьи родители наркоманы. Но еще большее количество мам, которые бросили своих малышей, в прошлом сами были воспитанниками интернатов и детских домов.
Девочки не способны. 18 лет, как правило, они рожают ребенка и сдают его уже в интернатное учреждение. Причем ни одного. Через год она придет, еще одного принесет. И это уже у нас становится традицией, что те, кто вышел из интерната, он уже никогда не создаст. Ну, в большинстве своем не создаст. Существуют какие-то там индивидуальные личности. Но это очень большая проблема.
Воспитанием у нас в государстве никто не занимается и не хочет заниматься. Родное наше государство все это хочет сбросить на плечи общественных организаций.
У Николая Морозова это уже 2-й фильм про детей отказничков. После 1-го Европейский банк реконструкции и развития выделил деньги на ремонт помещения. Потрясенный в то время еще глава ЕБРР Жан Лемьер на слова благодарности персонала смог сказать только следующее.
Мы очень рады, что имеем возможность помочь этим
детям, жизнь которых началась не самым лучшим образом.
Mais grâce à vous, ils ont un peu d'espoir.
Но благодаря вам у этих детей появилась надежда.
Et sachez que nous avons un profond respect pour ce que vous faites.
И я хочу, чтобы вы знали, что мы глубоко ценим и уважаем то, что вы делаете.
Не благодарите
нас, это мы должны вас благодарить.
Мэрия Казани и правительство Татарстана тоже помогли. Закуплено необходимое медицинское оборудование, и теперь детишек лечат в самом стационаре. А поступают они сюда в самом ужасном виде.
Есть дети, которые поступают избитые своими родителями до такой степени, что требуется очень длительная психологическая реабилитация. То есть они нуждаются в оказании медицинской помощи, поэтому называется больница. И для того, чтобы они вот были такие красивые, как сейчас в фильме, потребуется очень много сил, времени для того, чтобы привести ребенка вот в надлежащий в такой вид. Поступают они, конечно, не в таком состоянии. И улыбок на лице при поступлении мы этих детей не видим.
Татьяна Мороз говорит, что стать работать с такими детьми невозможно. И называет большим счастьем наблюдать, как эти крохи возвращаются к жизни. Особенно, когда приобретают приемных родителей.
Совершенно здоровые, хорошие дети, которые учатся в специализированных английских школах на 1-5. И никакой наследственности. Очень многие ведь боятся брать детей и говорят, вот наследственность, там будет алкоголизм, наркомания. Все зависит от среды, в которой растет ребенок.
Проводив сестренку, Сабина развернулась в сторону палаты. Мамой она называет нянечку. К ней пошла. Ее биологическая мать направилась на выход. По словам врачей стационара, свою 2-ю дочь она вновь собирается вернуть к ним. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В 19:00 по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода, как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов, а в гостях у Радио Свобода заместитель председателя комиссии по жилищной политике Совета Федерации России, в прошлом министр труда Александр Починок. Время гостей повторяется на волнах Радио Свобода, как всегда, на следующий день в 16:00 и в 11:00 по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз начал расследование причин августовского конфликта между Россией и Грузией. Комиссию возглавила Хейди Тальявини, швейцарский дипломат, бывший спецпредставитель ООН в Грузии. Через 8 месяцев комиссия представит свое заключение. В Новосибирской области в связи со взрывом на оборонном предприятии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. При взрыве 1 человек погиб и 18 человек были серьезно ранены. В Москве задержан Андрей Космынин, еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. В середине ноября Мосгорсуд вынес приговоры 7 другим обвиняемым по этому делу. Пакистан предложил Индии провести совместное расследование террористических нападений в Мумбаи. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе развитие отношений Украины и Грузии с Североатлантическим Союзом. Конституционный суд Таиланда распустил правящую коалицию, заявив, что во время выборов в декабре 2007 года были допущены серьезные нарушения. Администрация ООН в Косове передаст свои полномочия миссии Европейского Союза на будущей неделе. Глава миссии Ивдекер Вабон заявил, что представители ЕС будут готовы приступить к работе в начале января. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как химический Али, к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов. В Норвегии суд приговорил боснийца Мирсада Рипака к 5 годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях во время Балканского конфликта в 1992 году. Суд признал его виновным в незаконных арестах и применении насилия по отношению к мирным сербам. Президент России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в системе МВД. Министр внутренних дел Северной Осетии назначен Артур Ахметханов, главой МВД Башкирии Игорь Алешин, министром внутренних дел Калмыкии Анатолий Журавлев. Скоропостижно скончался полпред президента России в Уральском федеральном округе Петр Латышев. Торги на токийской фондовой бирже открылись во вторник большим спадом основного индекса Никей на 5%. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С 10 по 15 декабря в Московском доме кино в 14 раз пройдет международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Посвящен он 60-летию подписания Всеобщей декларации прав человека. Девиз его будет «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На открытии фестиваля вручат награды «Сталкера». Они достанутся Саше Пушкареву, герою фильма лауреата прошлого года «Хрустальный мальчик», Чулпан Хаматовой и Дине Корзун, которые организовали фонд помощи детям больным лейкемией, и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Всего в программах фестиваля 116 фильмов – игровых, документальных и короткометражных. В конкурсе от России знакомые все лица, фильмы «Участники», а то и лауреаты многих международных фестивалей, «Пленные» Алексея Учителя, «Дикое поле» Михаила Калатызишвили, «Живи, помни» Александра Прошкина. Новых названий маловато, так что интереснее всего программа документальных фильмов. Об этом говорит продюсер Раиса Фомина.
Я бываю очень много на международных фестивалях, и я вижу, что на Западе, особенно в Европе, огромное количество игровых фильмов делается на темы, которые у нас в игровое кино входят. Даже мне кажется, какое-то есть негласное мнение о том, что если люди делают фильмы о страданиях, о невыносимости жизни, о обездоленности огромных слоев населения, это считается непатриотичным. Подменяется вообще само понятие. Кажется, что патриотизм – это любовь к государству и к правительству. А на самом деле это любовь к людям, которые живут в этой стране, милосердие, жалость, сострадание. И вот игровые режиссеры чаще всего делают фильмы совершенно о других слоях населения. Это фильмы о богатых, о бандитах. Мы по касательной вот как-то проходим мимо страшных судеб огромного количества людей. И эти документальные фильмы и режиссеры, которые их делают, которым я страшно благодарна, дают нам возможность как-то встать опять на землю, посмотреть, что вокруг нас творится.
На мой вопрос, какие события, связанные с темой фестиваля нынешнего года, должны стать пищей кинематографистам, член жюри режиссер Алексей Мурадов ответил.
На мой взгляд, самое главное событие, которое было в этом году, это, естественно, война, которая была затеяна неизвестно кем, неизвестно зачем, неизвестно почему. И, наверное, это очень важная тема.
Никто не вспомнил про процесс по делу Политковской, про письма в защиту Бахминой, про то, как на собранные в интернете деньги в Москве оперировали маленькую таджикскую девочку и так далее, и так далее, и так далее. Ситуация понятна. Сам фестиваль в этом году получил государственную поддержку, и большинство российских фильмов снимаются при участии государства. К тому же кинематографисты долго запрягают. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Фестиваль нового кино и современного искусства проходит в Париже на нескольких площадках – в центре Помпиду, в Жо-де-Пом, в театре Пари-Вилет и ряде культурных центров. Общее название фестиваля – «Международные встречи». Париж – лишь один из этапов. Программа рассчитана также на Берлин и Мадрид. Зрители познакомятся не только с фильмами, видеоартом, инсталляциями и фотографиями. В рамках фестиваля – круглые столы, лекции и дискуссии о путях современного искусства. Международные встречи завершатся 7 декабря. Британский журнал Empire опубликовал список 100 величайших героев мирового кинематографа. Возглавил рейтинг Тайлер Дерден, персонаж фильма «Бойцовский клуб» в исполнении Брэда Питта. На втором месте Дарт Вейдер, герой «Звездных войн». Его играет Дэвид Проуз. Третье место у Джокера из «Темного рыцаря», актер Хит Леджер. В список также попали Ганнибал Лектор, Индиана Джонс, капитан Джек Воробей, Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери и другие. Грузинская певица Нино Катамадзе и группа Inside дадут 1 декабря концерт в Большом зале Петербургской филармонии. На вечере будет представлен новый альбом музыкантов, названный «Blue», третий после альбомов «Black» и «White». Стиль исполнений называют то джазом, то этнопопом, то world music. В сентябре этого года петербургский рокер Юрий Шевчук приглашал Нино Катамадзе принять участие в своих антивоенных концертах в Петербурге и Москве. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу Аркадия и Натальи Беленковых «Распря с веком» в два голоса. Это воспоминания вдовы знаменитого писателя, сопровождаемые его статьями, открытыми письмами и интервью. Последнюю новость комментирует Иван Толстой.
«Распря с веком» впервые открывает тему, до сих пор закрытую, неудобную, драму советского писателя на Западе. Аркадий Беленков с женой бежали через Прагу и Белград в 68-м году, поэтому они, конечно, беженцы, а не иммигранты. Они вырвали свою свободу почти зубами, добились ее, Беленкова приняли восторженно и сразу охладели к нему. Он привез за границу рукопись своей неистовой книги «Сдача и гибель советского интеллигента», а ее издавать не спешили. Он читал лекции в американских университетах об удушении писателей на родине, а студенты просили его поменьше говорить о политике и разбирать тексты. Запад не спешил принять беленковский последовательный антисоветизм. Писатель призывал не ограничиваться разговорами в кулуарах, а открыто разрывать культурные и научные отношения с СССР. И не понимал, что это утопия. От него стали отворачиваться былые доброжелатели. Через два года после побега на Запад его сердце не выдержало. Он скончался в 70-м. Через 3-4 года из Советского Союза хлынула волна эмигрантов, во многом стоявшая на позициях Беленкова. Но он до нее не дожил.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В конце октября на совещании по вопросам внешней и внутренней политики Белоруссии ее президент Александр Лукашенко заявлял, что очередное заседание Высшего Госсовета Союзного Государства будет особым. Цитата. «Как председатель Высшего Госсовета я сделаю все, чтобы мы внесли в повестку дня существенные вопросы, содержательные, которые касаются самого главного в наших отношениях. В противном случае мы Высший Госсовет и проводить не будем». Что подразумевалось под «содержательными вопросами» Лукашенко не раскрыл. Заседание, о котором говорил президент Беларуси, не состоялось. Минск и Москва обменялись хоть и неофициальными, но жесткими заявлениями, а в русском политическом интернете началась оживленная дискуссия о том, что же все-таки вновь обострило российско-белорусские отношения. Об одной из публикаций на эту тему в нашей рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
«И ты, батька». Александр Рыклин в своей статье на сайте ежедневного журнала комментирует срыв заседания Высшего Совета Союзного Государства России и Белоруссии.
Ну вот, кажется, теперь кольцо врагов вокруг России замкнулось окончательно и бесповоротно. Скандал между руководством двух братских республик, России и Белоруссии, разразившийся в конце минувшей недели, за прошедшие выходные только набрал обороты и грозит перерасти в полномасштабный кризис во взаимоотношениях двух стран. Впрочем, теперь уже и не поймешь. Двух стран. Одной страны. Зная не вполне уравновешенный характер всех фигурантов этой истории, можно предположить, что развиваться она будет по наихудшему сценарию. Итак, Александр Лукашенко в Москву не приезжает. Заседание Высшего Совета Союзного Государства сорвано. Когда оно теперь состоится, и состоится ли вообще, никто не знает и предположений на этот счет не высказывает. Москва, пытаясь объяснить подоплеку происшедшего, напирает на этическую составляющую конфликта. По крайней мере, именно об этом в беседе с обозревателем ежедневного журнала говорил близкий к Кремлю политтехнолог. Нам представляется, по меньшей мере, неприличным столь долгое рассмотрение белорусской стороной вопроса о признании Белоруссии, независимости Абхазии и Южной Осетии. Отсутствие решения по этому вопросу к моменту начала заседания Госсовета, к нашему огромному сожалению, приходится рассматривать как недружественный жест в адрес Российской Федерации, как попытку включить этот вопрос в кулуарный переговорный процесс. Для нас он не является предметом переговоров, и мы не готовы его в принципе обсуждать, и уж тем более по нему торговаться.
Легко предположить, что для Владимира Путина и Дмитрия Медведева вопрос о территориях, фактически отвоеванных у ненавистного им Саакашвили, носит болезненно принципиальный, отнюдь неформальный характер. И уж от кого-кого, от Александра Лукашенко, в первую очередь они рассчитывали услышать слова о героях-освободителях, выводящих братские народы из-под вражеского натовского крыла. Но не тут-то было, отмечает Александр Рыклин.
Батька многозначительно промолчал, что в контексте всего внешнеполитического скандала по поводу ратных подвигов нашей руководящей парочки выглядит чуть ли не как осуждение кавказской авантюры. Ситуация усугубляется еще и тем, что первый транш в миллиард долларов из недавно обещанного 2-миллиардного кредита Беларусь уже получила. То есть, если использовать кремлевскую лексику, Александр Григорьевич еще и цинично кинул своих коллег по союзному государству, что, конечно, обидно вдвойне. Словом, затяжка Белоруссии признания независимости двух мятежных анклавов, несомненно, сыграла важную роль в разразившемся скандале, однако мне представляется, что отнюдь не решающую.
Заметим, что в повестку дня сорванного заседания Высшего Совета входило и согласование параметров конституционного акта союзного государства. Главное разногласие вокруг процедуры формирования руководящих органов. В одном проекте прямо говорится, что на первом этапе президентом либо главой Государственного Совета Союза автоматически становится президент России, а президент Белоруссии – вице-президентом. Другой проект предусматривает всеобщие свободные выборы руководящих органов. Так вот, судя по всему, Александр Лукашенко начал жестко настаивать на принятии именно второго варианта, что оказалось абсолютно неприемлемым для российской стороны. Почему? Александр Рыклин.
Дело в том, что в Кремле просто боятся честной конкуренции с Лукашенко. Ну, будем понимать, что более-менее честной. Просто потому, что, во-первых, в Кремле уже давно забыли, что такое конкурентные свободные выборы. Ну и потом как-то есть представление о том, что в ситуации, когда в России кризис, сложно предположить, насколько может быть популярен сам Александр Григорьевич, в том числе и в России. Тут могут быть самые неожиданные сюрпризы. Более того, я думаю, что Кремль уверен, что просто вот в такой игре нет шансов. Просто нет шансов. И я, кстати говоря, разделяю эту точку зрения. Я думаю, что Лукашенко выиграет легко.
Так стоит ли вообще Кремлю ввязываться в эту историю, особенно учитывая, что союзное государство уже больше 10 лет существует только на бумаге?
Это, по-моему, как с увеличением президентских сроков. То ли понадобится, то ли нет. Это вот еще одна такая опция, знаете, как подогрев сиденья. Может быть, включу, может быть, не включу. Пусть будет. Вот пусть эта вот эта штука тут вот лежит у меня в кармане. Поскольку они совершенно не понимают природы того, что происходит сейчас с экономикой, и, в общем, не готовы к такому развитию событий, они готовят себе самые разные сценарии.
Александр Рыклин о противоречиях между Минском и Москвой. Сайт ежедневного журнала. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз начал расследование причин августовского конфликта между Россией и Грузией. Через 8 месяцев комиссия представит свое заключение. В Москве задержан Андрей Космынин, еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе развитие отношений Украины и Грузии с Североатлантическим Союзом. Конституционный суд Таиланда распустил правящую коалицию, заявив, что во время выборов в декабре 2007 года были допущены серьезные нарушения. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как «Химический Али», к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов. Президент России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в системе МВД.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Инвестиционный фонд «Кувейта» может стать еще одним претендентом на покупку крупного пакета акций испано-аргентинской нефтяной компании «Репсоль», составив конкуренцию российскому «Лукойлу». Об этом в понедельник сообщила испанская газета АБС. Ранее участники рынка заявляли о том, что вторая по объемам добычи нефтяная компания России уже ведет переговоры о покупке 20% бумаг «Репсоль» у строительной компании «Сайсер», еще примерно 10% у других акционеров. Чем интересна «Лукойлу» эта сделка? Говорит аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Дмитрий Лютягин.
Интерес «Лукойла», во-первых, зиждется на том, что у компании довольно-таки приличная, по крайней мере, по меркам мировым, добыча нефти, более 50 миллионов тонн нефти в год, и значительная доля переработки сырой нефти. То есть, именно по большому счету, очень много перерабатывающих активов у компании, которые превышают ее текущую добычу в 2-2,5 раза. И тем самым, естественно, у «Лукойла» есть интерес в отношении того, чтобы зайти и на новый рынок для себя, так как он, в принципе, не представлен никак в Западной Европе, именно в Испании, вот в этих регионах. Естественно, ему этот регион представляет интерес в виде переработки и в дальнейшем конечной реализации нефтепродуктов конечным потребителям.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Алексея Кокина.
На мой взгляд, «Лукойл» стремится диверсифицировать базу своих активов как в нефтедобыче, так и в переработке, также удлинить цепочку создания стоимости, включив туда максимально дистрибуцию, нефтехимию. И если «Лукойл» серьезно озабочен этой проблемой сейчас, так же, как он был серьезно озабочен 10 лет назад, то, в принципе, одно из логичных решений – это приобретение крупного пакета в международной компании. «Репсол» обладает большой базой нефтепереработки. У него 5 НПЗ в самой Испании, есть НПЗ в Латинской Америке. Кроме того, здесь могут просматриваться в будущем синергии с возможными активами «Лукойла» в Венесуэле и в Боливии.
Представители «Лукойла» ход переговоров не комментируют. На рынке же говорят, что стоимость пакета бумаг «Репсоль» может составить от 6 до 13 миллиардов долларов. В эту сумму, как ожидается, войдут и обязательства компании «Сайсер» по кредиту в размере более 5 миллиардов долларов, полученному ранее на покупку акций «Репсоль». Тем не менее, эксперты считают, что в нынешних условиях «Лукойл» вряд ли сможет профинансировать сделку из собственных ресурсов, предпочтя заемные средства. Как сообщает испанская пресса, переговоры об организации такого кредита с группой банков «Лукойл» уже ведет. Аналитик «Велес Капитала» Дмитрий Лютягин.
Есть несколько вариантов в отношении того, сколько может заплатить «Лукойл». В принципе, если смотреть по текущим котировкам, то это чуть более 6 миллиардов долларов за данный пакет. Если же исходить из тех сообщений, которые дают испанские СМИ в отношении того, сколько «Лукойл» реально предлагает, то там цифры, естественно, значительно больше получается. В отношении, по крайней мере, того, за чей счет может быть совершена эта сделка, я полагаю, что, естественно, это должны быть заемные средства. Под обеспечением, да, естественно, будет этот пакет, который будет покупаться компанией. И если, естественно, как бы сделка будет продвигаться в направлении реального ее совершения, то не думаю, что будут какие-то проблемы «Лукойла» профинансировать данную покупку за счет заемных средств.
Иное мнение у аналитика компании «Метрополь» Алексея Кокина. Он считает, что даже при условии перевода долга «Лукойл» вряд ли сейчас способен купить 30-процентный пакет бумаг «Репсоль».
Сейчас, возможно, время для покупки достаточно хорошее, потому что «Репсол», его акции упали с тех высот, которых они достигли в середине года, больше, чем акции большинства количество других крупных нефтяных компаний практически в два раза. Проблема в том, как раз справедливая стоимость акций Репсола при учете новых реальностей цен на нефть в ближайшие, скажем, два года. Поэтому оправдана ли премия в 50-100% за неконтрольный пакет, это очень большой вопрос. В принципе, Лукойлу, на мой взгляд, понадобится где-то от 10 до 13 миллиардов долларов на это приобретение. Соответственно, путем перевода долга он может получить порядка, может быть, 5-6 миллиардов долларов. Остальное, вероятно, придется забирать в виде новых кредитов. И поэтому вопрос стоит только в одном. Сможет ли физически Лукойл обеспечить себе эти деньги? Мы пока что сомневаемся. И мы уже слышали, что, возможно, объем пакета Репсола, который приобретет Лукойл, будет уменьшен с 30% до 18%.
Дополнительную интригу в готовящуюся сделку вносит и заинтересованность в активах «Репсоль» российского концерна «Газпром», который ранее также выражал намерение рассмотреть возможность приобретения пакета ее акций. Однако против этого выступили власти Испании. Теперь же некоторые эксперты готовы допустить, что «Лукойл» покупает долю в «Репсоль» только за тем, чтобы в дальнейшем перепродать ее «Газпрому». Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Дмитрий Лютягин с таким предположением не согласен.
Испанские власти много раз в отношении именно того же самого «Газпрома», что не хотели бы, чтобы «Репсоль» доставалась каким-то прогосударственным компаниям. То есть они хотели, чтобы «Репсоль» осталась именно независимой нефтяной компанией. В данном случае, естественно, вопрос в отношении участия «Газпрома» в данном случае как-то теряется. А в отношении того, чтобы «Лукойл» в дальнейшем перепродал это «Газпрому», тоже, в принципе, вопрос, так как, опять-таки, повторюсь, у «Лукойла» есть довольно-таки серьезные интересы по расширению своего иностранного участия, и в данном случае «Репсоль» — это одна из таких возможностей. Поэтому, естественно, я не думаю, что если он ее приобретет, он захочет с ней расстаться.
В любом случае, как утверждают эксперты, решения об изменении состава акционеров «Репсоль» будут приниматься испанскими властями на самом высоком уровне. Скорее всего, к нему окажутся причастными и чиновники Европейской комиссии.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Польше с новой силой разгорелась затихшая пару лет назад дискуссия о том, ограничивать или нет депутатский иммунитет, которым пользуются, как и в любой другой стране, члены польского Сейма. Одни политики и общественные деятели считают, что это нужно сделать немедленно. Другие говорят, что такой шаг позволил бы властям преследовать оппозиционных парламентариев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Я могу хорошо работать, и еще много чего могу. И удивляет меня такое ваше поведение. Чего это вы, журналисты, вдруг так мной заинтересовались? С этих слов в парламентских коридорах депутатки Эльжбеты Крук в Польше начался новый виток споров о депутатской неприкосновенности. Народная избранница появилась в парламенте в рабочее время в состоянии, которое присутствующие там журналисты оценили как очень заметное алкогольное опьянение. Коллеги Эльжбеты Крук по парламентской фракции «Право и справедливость» отвели ее в парламентское кафе, куда журналистам вход воспрещен, и через три часа просто вывели ее из здания Сейма. Лидер фракции Przemysław Gosiewski явно не знал, как объяснить журналистам состояние своей коллеги.
Правда, мы выяснить, это очень хорошая пани посол.
Особа... Нужно разобраться, это очень хороший депутат. Она, как мало кто, подготовлена для работы в парламенте. Не скрываю, что это происшествие застало меня врасплох. Мне чрезвычайно печально от всего этого.
Не укрываю, что я заскочен, я засмучен.
Спикер Сейма Бронислав Комаровский, комментируя случившееся, сказал, что сочувствует госпоже депутатке, но только как частное лицо.
У
спикера нет возможности влиять на поведение отдельно взятых депутатов. Я не директор завода и не могу лишить их премии. Это может сделать исключительно комиссия по вопросам депутатской этики или руководство фракции, которой депутат принадлежит. А как частное лицо я только могу посочувствовать госпоже Круг в том, что она оказалась в такой ситуации.
Приватно я могу вспомнить, пани посол, каждой иной особи, которая все за нас в так.
Лидер «Права и справедливости» Ярослав Качинский увидел в скандале вокруг Эльжбеты Круг происки политических противников, или точнее, неприязненное отношение к его партии и журналистов. Совсем недавно был похожий случай с депутатом Бандариком в Сейме, членом другой фракции. И как-то я не заметил, чтобы журналисты так сильно интересовались этим. Особенной эйфории видно не было. Поэтому займитесь, господа, более важными вещами, так как это делает нормальная пресса в демократических странах.
Бандарика, это
правды в демократическом państwie.
Качинский, который еще два года назад, когда его партия была у власти, а он был премьером, высказывался за отмену депутатского иммунитета, теперь заявляет, что ни в коем случае на это не пойдет.
Хоть бы дичайшая практика политическая показывает, что иммунитет есть.
Политическая практика, распространенная сегодня, свидетельствует, что иммунитет нужен для того, чтобы защищать оппозицию от власть имущих. Сейчас целый ряд следствий по уголовным делам, которые ведет прокуратура, имеют выраженный политический подтекст. Смотрите, что сделали с Польской Федерацией футбола. Власти перегибают палку, и поэтому иммунитет нужен.
Сказывает на то, что просто власть надуживана, и для этого иммунитет есть потребный.
Одна из наиболее популярных в Польше радиостанций, РМФ-ФМ, на своей интернет-странице провела специальное исследование. Посетители страницы отвечали на вопрос, выступаете ли вы за то, чтобы депутатская неприкосновенность была ограничена. Целых 98% участников голосования высказались «за». Интересны также комментарии некоторых проголосовавших. Конечно, да, и как можно быстрее. Закон должен быть одинаковым для всех. Однозначно, да. Меня штрафовали на 600 злотых и влепили 6 штрафных пунктов за превышение скорости. А они гоняют себе как хотят. Они гоняют, это о депутате партии «Право и справедливость» Яцке Курском, который ехал с огромной скоростью из родного Гданьска в Варшаву, когда его машину остановила полиция, показал депутатское удостоверение и поехал дальше. Я думал, что в Варшаву едет кто-то из важных политиков, например, спикер Сената Богдан Борусевич. Он тоже из Гданьска и тоже мог не полететь, как я, самолетом из-за тумана. Поэтому я и пристроился за быстро идущей колонной машин, которая, как я думал, направлялась в Варшаву. Оправдывается депутат Курский. Справедливости ради скажем, что он потом перечислил 500 польских злотых, столько бы он заплатил дорожной полиции за превышение скорости, в один из благотворительных фондов. Депутатская неприкосновенность, которая гарантируется Конституцией, на самом деле была введена для того, чтобы уберечь депутатов от расправы со стороны политических оппонентов, что было достаточно актуальным, например, во времена Второй Республики. Так считают многие в современной Польше. Теперь этот закон означает, что депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности за деятельность, связанную с выполнением обязанностей парламентария, например, за содержание своих выступлений в Сейме, голосование проекта законов. Лишить депутата иммунитета можно в случаях, когда его поймают с поличным во время совершения уголовного преступления, или в случае, если против него ведется следствие, и прокуратура обратится в Сейм с просьбой лишить депутата неприкосновенности. В конце концов, депутат может отказаться от иммунитета добровольно, что также случается, но не часто. А тех, кто до сих пор показывался в парламенте в нетрезвом состоянии, с поличным, то есть во время употребления спиртного, никто еще не ловил. Так что всегда можно сказать так, как Ярослав Качинский. Может, она просто заболела. А это уже совсем другая история.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Варшаве Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет набор экспертных мнений по поводу продолжающихся увольнений в российских компаниях. Насколько эти увольнения действительно и реально связаны с финансовым кризисом. Также будет набор материалов о начинающемся большом зарубежном вояже Кондолизы Райс, госсекретаря Соединенных Штатов по зарубежным странам, и о нынешнем совещании в Брюсселе министров иностранных дел стран НАТО, в котором Кондолиза Райс принимает участие. Кроме того, несколько материалов из российских регионов. В Екатеринбурге приезжие рабочие из Таджикистана, например, впервые организовались, чтобы бороться за свои права. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С поличными его взяли в момент, когда чиновник получал от предпринимателя 500 тысяч.
Назначением Хиллари я хочу продемонстрировать друзьям и недругам мою приверженность восстановлению наших союзнических связей.
Очевидно, что сейчас время для единства всех сил цивилизованного мира.
Венесуэльская страна принимает управление кораблями и начинает учение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.